Сороковое. Колофон. Вот. И что после этого случилось с Робертом, я не знаю. И не думаю, чтобы возможно было узнать. Как придать форму сюжету, пускай даже столь романтическому, если неизвестен конец, или, вернее сказать, истинное начало. Разве что, сосредоточившись не на истории Роберта, а на истории его документов. Хотя и в этом не обойдешься без конъюнктур. Есть бумаги, следует говорить отрывочные. Я с затруднением вылепил из них сюжет, брал отдельные эпизоды и переплетал их друг с другом или нанизывал один на другой. Они сохранились до нашего времени. Значит, Дафна сгорела не целиком. Такой я делаю вывод. Может, огонь только полизал мачты, но потом погас, потому что день был без ветра. Нельзя исключать, что случился ливень, и пожар затух сам собой. Сколько времени прождали останки Дафны, пока их обнаружили и нашли записки Роберта? Предлагаю две версии, недостоверные в равной мере. Как уже говорилось, за несколько месяцев до описанных событий, в феврале 1643 года, Абель Тасман, выйдя из порта Батавия в августе 1642, прошел мимо земли Ван Димена, который потом присвоили имя Тасмании, окинул взором Новую Зеландию и взял курс на острова Тонга, открытые в 1615 году Вильямом Схаутеном и Лемером, и изначально названные островами Кокосовым и Предателей, а затем проследовал на север и обнаружил по пути архипелаг, состоящий из островов с песчаными пляжами. Он зарегистрировал новооткрытую группу островов на координатах 17-19 градусов южной широты и 201-35 градусов долготы. Не будем сейчас разбираться с долготами. Острова получили имя принца Вильгельма. Если моя гипотеза верна, они примерно там же, где остров нашей повести. Тасман завершил плавание, как следует из его записей, в июне, то есть прежде, чем Дафна пристала в тамошние края. Но подлинность записи Тасмана не доказана, и вдобавок утрачен оригинал дневника. Все сказанное легко проверяется. Неопровержим, разумеется, и такие источники, как генерале Миссивен, где приводится в выдержках свидетельство из Дагерр-регистр ван Хеткастель Батавия от 10 июня 1643 года с указанием на возвращение Тасмана. Однако, если моя гипотеза справедлива, можно было бы предположить, что для сохранения в тайне сведений о принципе определения долгот журнал-регистр тоже мог быть сфальсифицирован. При том, с какой скоростью известия из Батавии попадали в Голландию, сдвижка в 2 месяца не должна была привлечь внимание. Вдобавок, я совершенно не убежден, что Роберт действительно оказался у острова в августе, а не ранее. Примечание Умберто Эко. Попробуем вообразить, что при одном из тех странных отклонений, которыми изобилует его плавание, он снова зашел в тот же район, ну, скажем, в сентябре 1643 года, и тут-то наткнулся на Дафну. Корабль без рангоута и снастей реставрировать не было возможности, но Тасман обследовал его и нашел дневник Роберта. Насколько он понимал по-итальянски, он догадался, что речь идет о поиске долгот, а значит, записи приобретали характер сверхсекретного материала, который он обязан был передать по начальству в компанию Голландских Индий. Сверхсекретного! Поэтому в журнале Тасмана факт замалчивается. И не исключено, что нарочно фальсифицируются даты, дабы замести все следы, а записи Роберта поступают в архив специального хранения. Тасман же отправляется в новое плавание на следующий год, и один Господь знает, действительно ли он плавал там, где принято считать. Второе путешествие абсолютно не документировано, не существует судового журнала. Почему? Примечание Умберто Эко. Что же дали эти бумаги голландским географам? Мы-то знаем, что совершенно ничего интересного, за вычетом разве что собачьей системы доктора Бёрда, о каковой системе, не сомневаюсь, уже было известно от других шпионов. Любопытно могло быть описание мальтийской установки, но в любом случае она оставалась недостижима в течение 130 лет, прежде чем Кук наново отыскал эти острова, поскольку по указаниям Тасмана найти их было невозможно. Наконец, через сотню лет после нашей повести, после изобретения Харрисоном морского хронометра, кончились лихорадочные поиски Пунто Фио. Проблема Долгот перестала быть проблемой, и кто-то из архивариусов компании выкинул, подарил, а может и продал дневник Роберта досужему коллекционеру манускриптов. Вторая гипотеза – выигрышнее в романном смысле. В марте 1789 года одна знаменательная персона проплывала в тех робертовых краях. Я имею в виду капитана Блая, которого бунтующие матросы с Баунти спустили за борт в шлюпке с 18 верными из команды и предоставили милосердию волн. Этот необыкновенный человек, каковы бы ни были там недостатки его характера, оказался в состоянии пройти более 6000 километров до первой гавани Тимора. Проплыв архипелаг Фиджи, Блай почти коснулся Вануа-Леву и пересек архипелаг Ясава. Значит, стоит ему совсем немного отклониться на восток, и он бросает якорь у Тавиуни, а именно там, я думаю, обретается наш остров. Если кто-то потребует доказательств в этих вопросах, хотя они основаны прежде всего на вере или на желании верить, добавлю. Согласно некоторым данным, оранжевая голубка – Orange Dove или Flame Dove, а по-научному Птеринопус Виктор, обитает только на этом острове. Беда, однако, что в ущерб красоте сюжета наука утверждает, будто оранжевое оперение не у самки, а у самца. Так вот, такой человек, как Блай, если бы Дафна была хоть минимально употребима, учитывая, что он дошел до нее на простой шлюпке, сделал бы все возможное, чтобы вернуть ее в работу. Но она простояла там полтора века. Грозы разнесли в щепки корпус судна, выдрали с корнем якорь, корабль вывернуло на коралловый риф. Хотя нет, скорее всего, течение проволокло посудину на север и выбросило на другую мель или на скалы крохотного островка, где с течением времени судно разлагалось и разрушалось. Блай ступает на развалины призрака корабля, скулы которого состоят из одних ракушек и водорослей, а в трюме и стоялой воде живут ядовитые рыбы с моллюсками. Однако еще держится, хотя и шатко, полуют, и капитанская каюта, и там, рассыпающиеся в пыль от малейшего касания, нет, склизкие водопрелы, дожидаются Блая листы, исписанные Робертом. В мире тогда уже вышло из моды искание Долгот, но, может быть, Блая заинтриговало упоминание на неизвестном ему языке Соломоновых островов? Примерно за 10 лет до того некий месье Бюаш, королевский и флотский географ Франции, представил в Академию наук мемориал о существовании и местонахождении островов Соломона, в котором утверждалось, что Соломоновы острова являются в точности заливом Шуазель, где Бугенвиль побывал в 1768 году, и составленное им описание почти повторяло исходное описание Мендании, купно с арзасидскими землями, пройденными в 1769 году Сюрвилем. Не случайно в те годы, когда Блай плавал, какой-то аноним, вероятно, господин де Флерио, возвещал о скором опубликовании труда «Территории, открытые французами в 1768-69 годах к юго-востоку от Новой Гвинеи». Мне неизвестно, читал ли Блай полемические писания господина Бюаша. Но, несомненно, в среде английских моряков раздраженно комментировалось нахальство милых кузенов-французов, похвалявшихся, будто они нашли ненаходимое. Французы на самом деле были правы, но Блай мог этого не знать или не хотел знать. Поэтому вполне вероятно, он подумал, что документ в его руках не только опровергнет утверждения французов, но и принесет ему самому славу открывателя острова Соломона. Представляю себе, как он мысленно поблагодарил Флетчера Кристиана и прочих бунтовщиков-матросов за то, что они бесцеремонно зашвырнули его на вершину славы. Потом он решил, из патриотических побуждений, никому не рассказывать о незначительном отклонении к востоку и о своем открытии, и конфиденциально передать документы в британское адмиралтейство. Однако и в данном случае бумаги попали в безразличные руки к кому-то, не ведавшему изыскательского жара, и были опять же свалены в груды эрудитского ссора для любителей словесности. Блай забыл мечту о Соломоновом острове, удовлетворился титулом адмирала, который получил за неоспоримые заслуги в области навигации, и мирно почил, не подозревая, что по милости голливудских фильмов станет пугалом для потомков. Если бы даже первая или вторая моя гипотеза и могла быть взята для объяснения рассказа, ее концовка не показалась бы достойным венцом для повести и оставила бы читателей в раздражении. В таком виде, вдобавок, история Роберта не содержит и моральной назидательности, и мы вечно будем гадать, почему с ним приключилось то, что приключилось, и придется сделать вывод, что в жизни события происходят по той причине, что они происходят, и что только в романной стране приключения имеют цель или объяснение. Поэтому, если уж назидание действительно нам очень нужно, обратим внимание на одно место в записях Роберта, сделанных в период, когда он по ночам ломал голову о вторгнувшемся постороннем. Был некий вечер. Роберт сидел и смотрел на небо. Он вспомнил, как в имении Гриф, когда от ветхости рухнула фамильная капелла, его кармелит-гувернер, наездившись по востоку, посоветовал отстроить здание по византийскому плану, круглое, с куполом в центре, но совершенно не такого стиля, который был принят в Монферрато. Старый Потца не имел суждений по вопросам религии и искусства и прислушался к совету Божьего человека. Созерцая антиподное небо, Роберт размышлял, что в имении Гриф, в пейзаже, окруженном со всех сторон мягкими холмами, небесный свод сам казался куполом оратории, а купол почти совпадал с горизонтом, и на небе среди прочих созвездий были 2-3 таких, которые Роберт умел находить, так что для него картина неба, если и менялась, то от недели к неделе. А ложась рано, он не знал, что на самом деле звезды сдвигаются даже в течение одной ночи. И купол неба в Гриф казался ему надежным и округлым, и столь же округлым и крепким казался мировой универс. Глядя на небо в Казале, а город стоял на равнине, Роберт понял, что небо обширнее, нежели он думал. Но отец Эммануил заставлял его воображать описание звезд концептами, а не рассматривать те, которые были у него над макушкой. Теперь же, антиподный созерцатель неоглядного простора океана, он взирал на безграничный горизонт, и в высоте над головой он видел звезды, прежде невиданные. Созвездия родного полушария он воспринимал в тех обличиях, которые были определены другими. Многоугольная симметрия Большого Воза, алфавитная вычерченность Кассиопеи. На Дафне же никто не поучал его разбирать звезды, и он мог соединять любую точку с любой другой, выдумывать обличия змеи, гиганта, развивающихся волос или хвоста ядовитого насекомого, и потом отметать эти образы и примеривать другие формы. Во Франции и в Италии небо было как страна, размеченная монаршей рукою, где предуказаны дороги и почтовые станции на них, а в промежутках дозволено расти лесам и рощам. Здесь же он продвигался как пионер по неисхоженной местности и сам прокладывал тропы, соединяя вершину горы с озером, и не руководствовался никакими критериями, потому что города и селения еще не возникли ни на склонах горы, ни на берегу вод. Роберт высматривал созвездия. Он был приговорен выдумывать их. Его страшило, что результатом являлись спирали – витки улитки, водовороты. Тут он и вспомнил об одной новопостроенной церкви, виденной в Риме, единственный случай упоминания этого города. Роберт побывал там, скорее всего, перед Провансом. Церковь в Риме показалась ему крайне непохожей и на грифскую ораторию, и на геометрически выверенные, составленные из арок и крестовин, неф и соборов Казале. Теперь он понимал свое ощущение. Она была как южное небо. Манила зрение к построению новых перспектив и не давала опоры в центральной точке. В этой церкви, откуда бы ни глядеть на купол, человек чувствовал себя не в центре, а сбоку. И ныне он осознавал, что пусть не с той определенностью, не с той театральностью, пусть за счет мелких неожиданностей, переживаемых ото дня ко дню, но ощущение ускользающей опоры нарастало в нем, сперва в Провансе, потом в Париже, всякий раз разрушалось очередное его убеждение, и появлялись новые возможности воспринимать мир, причем подсказки, которые получал он с различных сторон, не складывались в законченную картину. Ему рассказывали о системах, способных изменять соотношение сил в природе, так чтобы вес тяготел к вершине, а легковесность сжалась к низу, чтобы огонь орошал, а вода обжигала, как будто сам Творец Универсума собирался переиначить сотворенное и понуждал растения к несоблюдению сезонов, а сезоны к бунту против времен. Если Творец меняет точку зрения, можно ли говорить о порядке, который он предписывает миру? Может, он предписал не один порядок, а много? Может, он желает перетасовывать их со дня на день? Может, и заложена где-то тайная система, руководящая танцем порядков и перспектив? Однако нам не суждено обнаружить эту систему никогда. И мы будем всегда зависеть от прихотливой игры подобий порядка, перестраивающихся в зависимости от любых новоявленных факторов. В этом случае история Роберта де Лагриф... Только сюжет о безнадежно влюбленном, как он горюет под непомерными небесами и как не примиряется с тем фактом, что путь Земли является собой эллипс, в котором Солнце — это только один из фокусов. Подобный сюжет, согласимся, бедноват для приличного романа. К тому же, соберись я выжать из этой истории роман, я докажу в очередной раз, что писать невозможно... Иначе как, наводя вытертые строки случайно найденной рукописи и испытывая anxiety of influence по Харольду Блуму, подавляющее действие влияний. Вдобавок снова пристанут пытливые читатели, желающие знать, действительно ли подлинный Роберт де Лагриф писал все то, что я тут пересказываю со множеством подробностей. Мне придется отвечать, не исключено, что это писал другой человек, и он только притворялся, будто рассказывает правду. Тут и рухнет весь романтический эффект. Роман, по правилу, притворяется настоящим рассказом, но никак не может признаваться, что он притворство. Кроме того, не имею понятия, как я буду объяснять, откуда попали бумаги к тому, кто передал мне их, вытащив из потрепанной, выленившей кипы. Автор неизвестен. Тем не менее... Должна была произнестись фраза. Почерк хороший, но, видите сами, выцвел и не читается. Листы свалялись от грязи, их уже не разлепить. Что до содержания, я тут посмотрел маньеристские экзерсисы. Сами знаете, как писали в 17 веке. Это люди без души.